Добро пожаловать на очередную встречу в череде бесед, посвященных теме «Бог, в которого я не верю». Сегодня мы начинаем обратный отчет. Сегодня шестая встреча по счету, всего у нас 10, и, соответственно, ровно половина позади и ровно половина впереди, если считать сегодняшнюю. Мы уже рассмотрели с вами немало непростых тем. И сегодня поговорим на также довольно сложную. Тема сегодняшней беседы – геноцид. Геноцид. Эта тема, она напрямую связана со вчерашней, с предыдущей. Вчера тема была «Убийство». И вот в осмыслении геноцида все, что мы узнали с вами в теме убийства, важно помнить и применять к осмыслению этой сегодняшней проблемы, поскольку по определению геноцид – это убийство, только лишь имеющие определенные признаки. Вот что говорит большой энциклопедический словарь. Геноцид, слово родом первая половина из греческого, вторая половина из латинского языка, в международном праве одно из тягчайших преступлений против человечества. Истребление отдельных групп населения. Если тема убийства рассматривалась применительно к индивидууму, то геноцид имеет дело с большими группами людей. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде. Геноцид – это убиение не в силу личностных причин, не в силу личной вины, а заодно просто по тому, как человек выглядит, по тому, какой религии принадлежит, по тому, кем в этническом отношении является. Геноцид – это уничтожение людей, бесправное, беззаконное уничтожение людей, потому что они объединены каким-то общим признаком. И этот вот общий признак вызывает ненависть со стороны лица, осуществляющего геноцид. Очень важно, когда мы будем говорить о геноциде во свете Библии, помнить об этом определении. Когда самый страшный по цифрам геноцид в истории человечества, нам известный, имел место во время Второй мировой войны, где погибло около 6 миллионов человек, эти люди одним только были виноваты своим этническим происхождением. Когда был страшный геноцид в начале XX века, пострадавшие только одним были виноваты, что принадлежали к этому народу. Вот об этом непростом вопросе пойдет речь сегодня. Хочу поведать вам о курьезе, который имел место в одной из судейских палат Российской Федерации, в частности, в одном из московских судов. Я цитирую по газете «Московский комсомолец», статья от 14 июня 2012 года. Адвокат Владимир Ряховский взял несколько выдержек из Библии и зачитал их судье, не сказав, из какой книги эти цитаты. Это было в тот период, когда Россия пыталась осмыслить новые параметры антитеррористического законодательства. Какие книги, какая литература, какие организации, общественные, религиозные и иные, могут быть классифицированы как террористические организации? И вот в качестве эксперимента и для демонстрации пристрастности этот известный в России правозащитник зачитал несколько цитат из Библии, не сказав, откуда он читает. И попросил их классифицировать, попросил их оценить на предмет соответствия их или несоответствия новому законодательству. Судья, выслушав, сказала, что эта книга экстремистская, с элементами религиозного фанатизма, и ее нужно запретить. После этого он объявил, откуда он только что читал, какую книгу он только что цитировал. Узнав, что это Библия, судья долго крестилась, потому что верующая, долго крестилась и просила прощения. Когда мы смотрим на Библию и читаем ее беспристрастно, содержит ли она призывы к геноциду? Содержит ли она террористические нотки? В действительности ли Бога, описанного в Библии, по законам, которые предложены в Библии, можно назвать представителем вот самого такого страшного проявления убийств, геноцида? Безусловно, такие обвинения в адрес Бога звучат. В книге, которую мы вспоминали на первом вечере, книге, написанной Ричардом Докинсом, книга называется «The God Delusion», на 31-й странице о Боге Библии рассказывается следующее. Ветхозаветный Бог является, возможно, самым неприглядным персонажем всей художественной литературы. Гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный, несправедливый. И вот дальше, в числе всех эпитетов, которыми автор награждает Бога Библии, есть и вот такие. Они выделены красным на экране. Bloodthirsty ethnic cleanser. Кровожадный, осуществляющий этнические чистки. И еще геноцидный по своему характеру, совершающий, чинящий геноцид. Докинс, подобно многим другим так называемым неоатеистам, атеистам новой волны, волны 21 века, обвиняет Бога в том, что Он совершает и призывает к геноциду. И вот сегодня мы попытаемся с вами рассмотреть этот вопрос на примере, главным образом, одного географического места. Это Ханаанская земля. Так эта территория называлась в древности, так она значится в Библии в частности. Ханаанские народы, о которых рассказывается в Библии немало, они как раз-таки многими критиками Библии, многими критиками образа Бога приводятся в качестве доказательства того, что Бог учинил геноцид. Потому приглашаю начать сегодня наше исследование. Другие примеры, другие обвинения мы не сможем рассмотреть ввиду ограниченности времени, но я полагаю, что рассмотренные и обнаруженные нами сегодня принципы того, как Бог обходится с этим трудным вопросом, помогут разрешить и иные трудности, возникающие у непредвзятого читателя Библии. Начинаем мы свое исследование с того, чтобы выяснить, что же это были за люди, кто такие хананеи и что о них нам известно. Помните, геноцид – это истребление людей не по их нравственным проявлениям, не в силу того, виновны они или невиновны. Как в известной басне Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в лес ягненка поволок. Геноцид не занимается вопросом, это нравственный человек или безнравственный. Геноцид уничтожает по принципу общности того, как выглядит человек, откуда родом и какой религии принадлежит и так далее. Посмотрим на вот этих людей, которые жили в Ханаане. Первое заявление на эту тему мы встречаем в книге «Бытие» в 13 главе, в 13 стихе, где сказано: «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Они были злы и не просто грешны, весьма грешны. Самое первое упоминание об этом народе, о жителях этой местности ханаанской, оно подается именно с описанием их нравственных характеристик. Не просто откуда они были родом, и это вдруг кому-то не понравилось, а именно, каковы они были с точки зрения морали. Они были злы и весьма грешны. Дальше, в 18 главе книги «Бытие» читаем стихи 20 и 21. 18 глава, стихи 20 и 21. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Ну, прочтя этот стих, можно прийти к заключению, что у них просто очень шумно было, да? Вопль содомский какой? Велик, вопль содомский, велик, очень громко вопят. Но дальше мы узнаем, о чем идет речь, 21 стих. «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Речь идет о том, что они не просто были злы и весьма грешны, а речь идет о том, что очень многие и очень громко к Богу вопияли, жалуясь на этих людей. Речь идет именно о том, что это было зло, распространяющееся на окружающие народы. И Бог для того, чтобы защитить обижаемых, должен был произвести расследование. Далее, об этом же в 19 главе книги «Бытие» в 13 стихе написано, это слова ангелов: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Причина, по которой Содому, Гоморе и иным окрестным городам был вынесен приговор, причина эта нравственная. Причина эта корнями уходит в понятие добра и зла и притеснение окружающих народов. Вопль на этих развратных жителей был таков, что больше молчать было нельзя. Когда к представителю власти обращаются с обоснованной жалобой на зло, на злодеяние, на притеснение, на ущемление, и тот не реагирует, вот это безнравственно. А Бог здесь поступает наивысшим образом нравственно, потому что он реагирует, он учиняет разбирательство, и он реагирует на эти многие вопли к нему возносимые. Так обязан был поступить тот, кого Авраам вот здесь же в этом диалоге называет «судья всей земли». Судья всей земли поступит ли неправосудно? Никогда, никогда. Дальше, продолжая разговор о нравственном облике этих людей, этих городов, той цивилизации, прочитаем в 19 главе книги Бытия стихи 4 и 5. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». Здесь небольшое пояснение. «Весь народ со всех концов города» в оригинале «все мужчины со всех концов города». Так? «Окружили дом и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Познаем – это эвфемизм, описывающий что? Половой акт. То есть эти двое путников, которые в виде людей, в виде мужчин, подошли к городу, и Лот их пригласил, прекрасно зная, какие нравы в Содоме. Он пригласил их под кров своего дома. Вот в отношении этих двух странников, да, вот с точки зрения жителей Содома, это странники, путники. Вот в отношении этих двух мужчин все мужчины города пришли и говорят, нам хотелось бы повеселиться сегодня. Мы и их познаем. Мы, весь город, их познаем. И вот, когда дальше Священное Писание описывает, как разворачивались эти события, мы узнаем о безнравственности и о страшном состоянии нравов этого города еще больше. Стихи с 9 по 11, это же 19 главы. «Но они сказали, пойди сюда, и сказали, вот пришлец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. Теперь уже и Лоту угрожают». Так? «И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать двери». То есть насилие, как говорится, не останавливающееся. Тогда мужи те, эти ангелы, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и заперли, и дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Делаем паузу в чтении. Вот представьте ситуацию. Вот эти все люди, весь город, все мужчины ослепли. Ну, казалось бы, сейчас-то надо бы уже сообразить, что надо идти домой, как-то уж на ощупь там это самое добираться по памяти, идти ложиться спать, вот, а завтра, может быть, что-нибудь прояснится. Нет. Даже после того, как их поразили слепотою, их страсть нисколько не уменьшилась. Что они делают дальше? Написано, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. То есть они продолжают, они, будучи слепыми уже, продолжают ломиться, продолжают стремиться попасть внутрь, чтобы все-таки познать этих гостей, уже Лота и, как говорится, всех, кого получится. И потому эти люди во втором послании Петра, во второй главе, 7 стихе, названы так. Они названы людьми неистово развратными. Неистово развратными. В книге пророка Исаии в 3 главе, в 9 стихе дается еще один штрих нравственному портрету этих людей. Книга Исаии, 3 глава, 9 стих. «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Как вели себя содомляне? Они не просто были безнравственны, они не просто насилие проявляли над невинными, они не просто ругались и, как говорится, чинили зло, но они еще этим хвалились. Они еще этим хвалились. Вот, о грехе своем они рассказывают открыто, они нисколько не стыдятся, и потому они сами навлекли на себя зло. Итак, мы находим, что у уничтожения пяти городов ханаанских – Содом, Гоморра, Адма, Саваим и так далее – была нравственная причина. Это было осуществление справедливости, это был Божий суд, это был способ остановить злодеяние, это был способ защитить тех, кто вопиял к Богу и просил у Господа защиты. Это не геноцид. Это по определению так же далеко от геноцида, как акт справедливости далек от убийства. Давайте посмотрим теперь на следующий эпизод, рассказывающий об истории этой местности уже приблизительно несколько поколений, четыре поколения спустя после вот этого эпизода. И здесь я хочу напомнить важный принцип библейский, мы о нем вспоминали вчера, это послание апостола Иакова, 4 глава, 17 стих, где сказано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы уже удостоверились в том, что вот жители этих пяти развратных городов, они прекрасно понимали, что они делают зло. Они прекрасно отдавали себе в этом отчет. И даже когда их постигла предварительная божественная кара, вот это ослепление, но они все равно продолжали упорно идти своим путем и даже этим хвастались. А вот как в отношении осведомленности тех, кто жил четыре поколения спустя? Знали ли они? Ну, четыре поколения спустя по годам это не так и много. Если сравнить, сколько люди жили тогда, и как отец передавал сыну и так далее. То есть, такая большая трагедия для этого народа, как исчезновение пяти городов, безусловно, была известна очень широко и очень далеко и очень долго. Но это пока только лишь логическое предположение. Нас интересует вопрос, были ли осведомлены жители ханаанских народов о Божьих заповедях? Знали ли они о том, кто есть истинный Бог? Знали ли они о своей вине? Давайте послушаем, что на эту тему сказала представительница, одна из представительниц этого народа, именно в эпоху завоевания Ханаана. Мы обратимся к книге Иисуса Навина, 2 главе, где прочитаем стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Вопрос к вам. Откуда она могла об этом знать? Она жительница Иерихона. Она является частью своего народа. Она хананеянка. И она говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». А теперь она не только себя описывает, а говорит вот что: «Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость». То, что она говорит, не только ее описывает, но и всех жителей земли. «Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Это называется исповедание веры. Это называется рассказ о том, что знала Раав, и все, кто жил на этой территории, такие чудеса, которые были соделаны в контексте выхода Израиля из Египта, Они очень быстро стали достоянием общественности. И здесь, на ханаанской территории, все так же было понятно. Речь не идет о людях, которые, знаете, жили где-то в джунглях, жили неизвестно по каким принципам и ничего не знали ни о том, что правильно, что неправильно, ни о том, кто есть истинный Бог, а где ложь. Ведь на этой территории, на территории Ханаанской земли жили Авраам, Исаак и Иаков, а они устраивали жертвенники. Они свидетельствовали окружающим людям. Бог являл чудеса. В свое время Бог Аврааму дал возможность небольшим отрядом из 318 воинов вернуть всех пленных, всех пяти союзных городов, Содома, Гоморры и так далее. И об этом знали все на той территории. И Библия говорит о том, что к Аврааму присоединялись люди разных национальностей, и потому все были в курсе. Свидетельство Раав утверждает, что эти народы были осведомлены. И потому выбор каждого в отдельности – это выбор осознанный. Они знали, что есть грех, и знали, что они делают. Более того, как мы читаем в книге «Бытие», в 15 главе, в 16 стихе, есть такое понятие, как мера беззакония. Бытие, 15 глава, 16 стих. Это Божьи слова Аврааму. «В четвертом роде возвратятся они сюда». То есть «они» – это потомки Авраама. «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». То есть во времена Авраама они уже были беззаконны, и они знали о том, что они беззаконны. Но вот эта мера беззакония продолжала наполняться, наполняться и наполняться, и в конечном итоге уже невозможно было дальше терпеть все это беззаконие. Дальше мы читаем еще один интересный отрывочек. Это первая книга Царств, 4 глава, стихи 7 и 8. Первая Царств, 4 глава, стихи 7 и 8, где написано: «И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам! Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». За 400 лет до суда над Ханаанской землей было уже понятие меры беззакония, и было осознание того, к чему все приведет, если народ не остановится. А то, что я сейчас вам прочитал, это эпизод, описывающий историю 400 лет спустя. Это времена Саула. Мы видим, что филистимляне, когда услышали, что был принесен ковчег Завета Божия в стан Израиля, они говорят: горе нам, беда, беда, потому что это тот Бог, который, представьте, 400 лет прошло, который что сделал? Который явил себя во время выхода из Египта, во время выхода Израиля из Египта. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне, и филистимляне были осведомлены. Все знали. Все знали Божьи законы, все знали Божьи мерила нравственности, все знали, кто есть истинный Бог. Все знали, кто есть Бог богов и Царь царей. И поэтому этот выбор в пользу добра или в пользу зла был каким? Осознанным. Это чрезвычайно важно помнить. Это не по неведению. Это осознанно и злонамеренно. Дальше. Зная все это, видя, как Библия описывает эти народы, разумея степень их осознания Божьих нравственных законов. Мы можем теперь с легкостью определить, чем же было наказание этих народов. Возвращаемся к отрывочку, который мы кратко уже вспоминали. Это книга Бытие, 15 глава. Мы читали там 16 стих, а теперь прочитаем чуть шире стихи с 13 по 16. Бытие, 15 глава, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». И дальше 16. «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Какой термин? «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, это египтяне, и я произведу суд над ханаанскими народами, когда мера беззакония наполнится». Итак, природа вот этих событий – это есть не что иное, как осуществление правосудия. Это реализация справедливости. Это называется получить по заслугам. Это никоим образом не геноцид. Нравственная причина и природа этого явления – это суд. Книга Левит, 18 глава, стихи с 24 по 28, описывает это следующим образом. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдаете постановления мои, законы мои, и не делайте все этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Здесь используется язык, показывающий то, что за противоестественные деяния, которые идут вразрез с тем, как устроено мироздание, земля что делает? Свергает народы, живущие на земле. И это касается ханаанских народов, но в той же самой мере касается кого? Сказано, чтобы и вас не свергла себя земля, когда вы станете осквернять ее. То есть, геноцид – это когда представители одного народа истребляют по какому-то признаку представителей другого народа или другой религии. Здесь не об этом идет речь. Бог говорит, у меня параметры нравственности одни на всех. Ханаанские ли народы? Вы ли сыны Израилевы? Если кто-то начинает осуществлять мерзость и вести себя безнравственно и совершать противоестественные поступки, природа, само мироздание, матрица которого отражает Богом установленные законы, начинает бунтовать и свергает эти народы с мест их обитания. Книга автора Закония, 9 глава, 5 стих. Суть и природу этого явления описывает так. Второзаконие, 9 глава, стих 5. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Так какова природа этого явления? Наказание за нечестие, за нечестие народов сих. Книга Второзаконии, 12 глава, стихи с 29 по 31. когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы не попал в сеть, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Это просто маленький эпизод того, чем эти народы занимались. Греческие историки, римские историки, историки античности подробно это описывают. Плутарх, Диодор Сицилийский, а также и множественные археологические раскопки, например, таблички Тель-Амарны, показывают, каким был быт, какими были нравы и что творилось в этой цивилизации. Это просто страшно. Это просто страшно. Таким образом, когда речь идет о наказании ханаанских народов, то это было ничем иным, как актом божественного правосудия. Это было наказание в адрес или в отношении людей, которые прекрасно знали Божьи мерила нравственности, сознательно нарушали, этим кичились, этим хвастались, да и не только их это касалось. Они еще тиранили тех, кто рядом находился. Они еще злобу свою и безнравственность свою распространяли и на других. Это была цивилизация, страшная по своему нравственному разложению. Зная это, мы теперь можем задать следующий вопрос. А неужели там не было все-таки вот на общем фоне безнравственности, на общем фоне этого разврата, убиения детей и так далее, и так далее. Ну, разве не было хоть каких-то, хоть чуть-чуть, хоть несколько маломальски приличных людей? Зачем нужно было вот всех поголовно уничтожать? Если принадлежишь к народу, значит, вот обязательно судьба народа тебя также ожидает. Была ли возможность на индивидуальном уровне тем, кто все-таки был иной в плане нравственности, можно ли было обрести спасение? Давайте посмотрим на отрывочки из книги Иисуса Навина, 6 главы, стихи 22 и 24. Иисуса Навина, 6 глава, стихи 22 и 24. «И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели и поставили их вне стана израильского». Это очень любопытный эпизод. Речь идет о разрушении первого города на ханаанской территории, разрушении города Иерихона. Перечислении всех, кто спасся в этом городе, ну, понятно, Раав спасла, можно бы сказать, ну, ладно, ты нашим помогла, мы тебе жизнь оставим. Тут как бы, ну, по принципу, как говорится, баш на баш, тут никаких сложностей нет в разумении. Но здесь довольно длинный перечень. Если можно, давайте еще раз вот посмотрим на этот отрывок. Скажите, какая фраза там кажется довольно странной в перечне всех, кто спасся вместе с этой женщиной? Спасибо. «И всех, которые у нее были». Смотрите, все уже и так перечислены, так? То есть кто? Отец, мать, братья и все родственники. Но этого мало. Еще спаслись и все, которые у нее были. Когда мы читали слова этой женщины о том, что мы знаем, что Господь отдал вам эту землю, и мы знаем, что произойдет, и мы знаем, что ваш Бог есть Бог на небе вверху, и на земле внизу, что это Бог всей земли, это Творец, это Создатель. Она выражала не только свое мнение, но в действительности местоимение «мы» оно вбирало в себя и иных. И поэтому, когда Рав-блудница спаслась, с нею спаслись многие. И дальше в 24 стихе говорится о том, что они живут, она вот с теми, со всеми, кто с нею, живут в Израиле. Они стали частью народа Божия. Как и во время, когда народ выходил из Египта, как рассказывает 12 глава книги «Исход», множество разноплеменных людей вышли с ними. Это не было спасение по этническому признаку. Множество разноплеменных людей вышли с ними. Итак, можно ли было спастись тем, кто желал оставить свой грешный развратный образ жизни, кто желал оставить это кровопролитие, все мерзости и так далее? Конечно же, конечно же. Приведем еще один пример из книги Иисуса Навина, 14 главы, 14 стих. Иисуса Навина, 14, 14. «Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониина, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева». Халев – это довольно интересная личность. Говорится о том, что он в точности последовал повелению Господа, и из этого унаследовал вот то-то и то-то. Теперь вопрос, ключевой вопрос такой – кем был этот человек по происхождению? Что написано? Он был кенезиянин. Давайте вспомним, что это означает. Книга Бытие, 15 глава, все тот же разговор Всевышнего с Авраамом, патриархом. Бытие, 15 глава, стихи 18 и 19. 15 глава, 18 и 19. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Двоеточие. Начинается список народов. Кенеев, кенезеев, кедманеев и так далее. Халев, оказывается, происхождением был из одного из тех народов, землю которых, одного из ханаанских народов, землю которых Всевышний обещал дать потомству Авраама. То есть, если не вчитываться, то тогда все кенезияне должны были быть, как полагают критики, уничтожены, потому что это же геноцид. Да всех уничтожаем. Ничего подобного. Поскольку он во всем повиновался Господу, то этот человек, будучи кенезиянином, будучи, так сказать, или, казалось бы, изобреченного на уничтожение народа, он спасся. Более того, мы находим в книге «Числа» в 13 главе, в стихах 4 и 7 об этом человеке следующую информацию. «Числа», глава 13, стихи 4 и 7. «И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых». Итак, о ком пойдет сейчас речь? О сынах главных, о начальствующих. «Все они мужи главные у сынов Израилевых». Начинается список. И в 7 стихе написано: «Из колена Иудина Халев, сын Иефонин». Он не только спасся, он стал частью колена Иуды и возглавил это колено. Представьте себе только, язычник возглавил одно из самых видных, значимых колен в Израиле, колено Иуды, царское колено. Он возглавил это колено, не имея, казалось бы, на то абсолютно никаких прав. Но его случай – случай Раавы и всех, которые у нее были и так далее, показывает, что человек, желавший жить нравственно, желавший оставить беззаконие, желавший поступать по заповедям Господним, он не только мог, но и обретал спасение и возможность жить среди народа Божия, и, если способности к тому были, призвание, даже мог занимать важные посты в народе Божьим. Итак, геноцид по определению – это убиение людей без разбора, только из-за того, что они объединены каким-то общим признаком, например, принадлежат к одному народу. То, что Библия нам рассказывает, нечто совершенно иное. Это было вызвано нравственными причинами, но не убивали всех подряд. Любой человек мог сделать выбор в пользу нравственности и остаться в живых. И потому, когда мы изучаем этот вопрос и обвинения о геноциде, нам важно внимательно посмотреть на термины, которые Библия использует для описания того, что же с этими народами произошло, что же в конечном итоге с ними было и какие заповеди в отношении этих народов были даны, что с ними нужно было сделать. Первое слово, первый ключевой термин, который много-много-много раз, я сегодня не смогу все места привести вам, встречается в библейском тексте, это древнееврейский глагол «яраш». «Яраш» означает «овладевать», «вступать во владение». И если вот это место уже кому-то принадлежит или кто-то там уже обретается, то «овладеть» означает «сместить» прежнего проживающего, прежнего обретающегося там. То есть вот это первый глагол, глагол «яраш» – овладевать, входить в права, вступать в наследие и, или смещать, смещать того, кто сейчас там живет. И вот давайте посмотрим на ряд отрывков Священного Писания, где этот глагол встречается для описания того, что происходило с этими ханаанскими народами. Книга «Исход», 34 глава, 24 стих. Исход 34, 24. Господь говорит: «Ибо я что сделаю? Прогоню. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей». Итак, они будут истреблены или изгнаны. Следующий отрывочек, числа 21, 32. «Они прогнали амореев». Числа 32, 39. «Выгнали амореев». Второзаконие, 4 глава, 38 стих. «Прогнать от лица твоего народы». Продолжая исследование слова употребления глагола «яраш», мы читаем из книги Второзаконий из 11 главы, стих 23, написано: «Изгонит Господь все народы сии». Книга Иисуса Навина, 13 глава, 16 стих: «Я изгоню от лица сынов Израилевых». Второзаконие, числа, 32 глава, 21 стих. И вот здесь очень интересно. В синодальном переводе сказано: «доколе не истребит». А в оригинале все тот же глагол «яраш». То есть дословно «доколе». Вот по-английски точно переведено «until he has driven out», «доколе не изгнал». То есть все вот эти вот случаи, они описывают, что же Господь желал сделать и что сделал. Речь идет об изгнании с этой земли, а не об уничтожении во всех прочитанных отрывках. Еще один глагол, который встречается в описании этого процесса, это древнееврейский глагол «нашаль». «Нашаль» означает «освобождать». Вот. Ну, например, он используется, когда описывается Моисей, которому сказано «сними обувь». То есть он освобождает ногу от своей обуви. Да? То есть это вот элемент перемещения. Перемещения. И в книге Второзаконии с использованием этого глагола в 7 главе, в 1 стихе написано: «Господь изгонит от лица твоего». Изгонит. В 7 главе, в 22 стихе написано: «будет изгонять пред тобою народы сии». Есть еще один глагол, древнееврейский глагол «гараш». «Гараш» означает «прогонять». Вот несколько примеров. Исход, 23 глава, стихи с 27 по 31. Может быть, этот отрывочек мы прочитаем. Там этот глагол используется четыре раза. 23 глава, стихи с 27 по 31. «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они прогонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню, снова этот же глагол, не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пустая и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду, снова глагол, прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жители земли сей, и прогонишь», снова этот глагол, «их от лица твоего». Книга Исход, 33 глава, 2 стих. «Пошлю пред тобою ангела и прогоню». Книга Исход, 34 глава, 11 стих. «Я изгоняю от лица твоего». Иисуса Навина, книга, 24 глава, стихи 12-18. Этот отрывок я прочитаю. Иисуса Навина, 24 глава, стихи 12-18. Написано: «Я послал пред вами шершней, которые, что сделали? Прогнали их от вас, двух царей аморейских, не мечом твоим». Слышите? «Не мечом твоим и не луком твоим сделано это». Прогнали, 18 стих. «Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Если вы еще не заметили повторяющийся тезис, я сейчас его назову: не истребить, а изгнать, с использованием трех разных глаголов в оригинале. Не уничтожить, а переместить. Не убить, а прогнать. Вот когда мы с вами изучаем эту тему, задайтесь вопросом как-нибудь, если вам интересно, на досуге посчитать, сколько раз говорится именно об истреблении. И потом, где это истребление на самом деле описано? Да, истребления были. Мы уже выяснили, были люди, которые не хотели остановиться. Были люди, которые хотели напропалую в своем беззаконии идти до самого конца. Были люди, которых не истребить было бы безнравственно. Но это касалось относительно небольшого числа людей. Господь изгонял грешников с земли, потому что они запятнали себя безнравственностью. Вот это главные параметры темы, которую мы изучаем сегодня. Говорить о геноциде в Библии и приписывать инициативу геноцида Богу – это значит не читать текст, не хотеть разобраться и тем более, конечно же, не исследовать то, что на самом деле имело место. Наш цикл называется «Бог, в которого я не верю». Я не верю в безнравственного Бога. Это итог первого вечера. Я не верю в Бога-садиста. Это итог второго вечера. Я не верю в Бога с манией контроля. Далее – я не верю в злого Бога, я не верю в Бога-убийцу. И, наконец, сегодня я не верю в геноцидного Бога. Этот Бог не тот, который описан в Библии. В Библии нет Бога, инициирующего геноцид. В завершение хочу поделиться с вами стихотворением неизвестного поэта. Мне не удалось найти, кто автор этих строк, но Здесь очень хорошо передается изменение воззрения человека при его встрече с Богом подлинным, с Богом Священного Писания. «Ты – жизнь моя и светлая надежда. Ты – властелин души и царь царей. Прости, Господь, что я, как тот невежда, тебя заставил ждать у запертых дверей. Не понимал любви твоей я дивной и отвергал в безумии тебя. Но ты меня достиг, рукою сильной из рва греховного поднял меня, любя. Теперь иду, Господь мой, за тобою в страну чудесную, где скорби нет. Пусть ураган свирепствует над мною, я знаю, ты хранишь меня от всяких бед. Аминь».